Слава Господу, братья и сестры! Я рад быть в Божьем доме, рад видеть вас и надеюсь, что вы рады также быть в Божьем доме и рады видеть друг друга. Прежде чем мы начнем слушать Слово Божье, давайте повернемся и скажем: «Слава Богу, сестра, что ты сегодня в храме! Слава Богу, брат, что ты здесь! Я рад видеть тебя! Я рад видеть наполненное здание, утреннее служение. Мы приходим в Божий дом, чтобы здесь поклоняться святому имени Господа нашего Иисуса Христа. Я приглашаю открыть Библии Ветхий Завет, книгу Иисуса Навина, 2 глава. Я прочту достаточно большой отрывок Писания, чтобы на основании этого отрывка, на основании этой библейской истории ответить на один очень важный, я думаю, нет более важных ответов на вопросы жизни, чем тот ответ, который мы постараемся получить. Итак, 2 глава книги Иисуса Навина. «И послал Иисус, сын Навин, из Ситима двух соглядатаев, или разведчиков, тайно, и сказал: „Пойдите, осмотрите землю и Иерихон“. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которое имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому: „Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю“. Царь Иерихонский послал сказать Раве: „Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю“. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала: „Точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они“. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их“. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у ней на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: „Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что, как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти“. Эти люди сказали ей: „Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину“. И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им: „Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш“. И сказали ей те люди: „Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через который ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство твое собери к себе в дом твой. Если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь все наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла“. Она сказала: „Да будет по словам вашим“. И отпустила их, и не пошли, она привязала к окну червленую веревку. Амин. Я сказал уже, что в жизни у нас возникают различные вопросы. Мы ищем ответы, мы стараемся проникнуться сознанием тайн мироздания, мы желаем повысить наш кругозор, мы желаем понимать, как нам жить, что нам делать. И для поступающих в соответствии с Божьим Словом, я не думаю, что что-то новое скажу, но Но я хочу сегодня для себя лично, я хочу для каждого слушающего ответить на вопрос, как иметь уверенность в спасении или где ты живешь. Хочу так назвать мою проповедь на основании этого библейского отрывка. Как иметь уверенность в спасении? Я думаю, нам приходилось беседовать с людьми, которые считают себя верующими. Этот вопрос звучит в нашем сердце. Спасен ли я? Уверен, что каждый из нас когда-то слышал вопрос, звучавший, спасен ли ты? Я заметил, серьезные, богобоязненные люди не спешат с ответом. Они, я не думаю, что сомневаются, но они просто знают цену слов. Поверхностные, не очень серьезные, заявляют, да, конечно, нет вопросов, да, я знаю. Я вспоминаю пример, один из проповедников прошлых веков описывает житейскую иллюстрацию, он видит пьяного человека, лежащего на обочине, потерявшего всякий, не то что Божий, а человеческий вид, совершенно опустившаяся личность. Но он бормочет, лежа там, в этом алкогольном опьянении, в луже. Ничего, спасен однажды, спасен навсегда. Ложное учение основанием явилось для его такого понимания. Слишком поверхностные либеральные взгляды сегодняшних учителей позволяют людям достаточно хладнокровно, равнодушно относиться к вопросу своего спасения. Если я когда-то, как они говорят, я принял Иисуса Христа, дальше не рассуждает, я принял. Все остальное по благодати, спасение, прощение, живу как хочу, наслаждаюсь и думаю, имею ложную уверенность в том, что я спасен. Всякий раз, когда мы говорим на любую библейскую доктрину, основанием нашего учения является Священное Писание, и потому я несколько иллюстрации приведу, что этот вопрос далеко не однозначный, братья мои и сестры. Библия говорит сама о себе, словами Иисуса Христа, словами апостолов, Новый Завет подтверждает эту истину. Помните, в Нагорной проповеди, когда Иисус учил учеников, Он сказал в 7 главе, говоря, что будут люди, которые скажут Ему, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли и многие чудеса творили? А я скажу им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот интересно, эти люди будут говорить в настоящем времени. Мы делали, вспоминая в прошедшем времени, мы делали, мы бесов изгоняли, мы чудеса творили, мы пророчествовали Твоим именем, мы собирали огромные крусейды, мы проповедовали на христианском телевидении, и люди так отзывались, они писали такие восторженные письма, они получали назидание от наших проповедей, они наслаждались нашими речами, мы слышали, в чем вопрос, Господь, почему? Он скажет, отойдите от меня, делающие, как будто они продолжают еще делать беззаконие. Они все еще живут в этой пелене, в этом тумане. Даже там, явившись, эта пелена все еще на их глазах, на их очах. Когда Господь приводил притчи, Он делал сравнение. Это не то, что история вымышленная. Это житейская история, которую брал Иисус, приводил и говорил, «Царство небесное подобно». Он хотел, чтобы люди более ясно уразумели доктрины Писания в отношении спасения. И Царство небесное – это как раз суть спасения. Говорит, еще подобно Царство небесное неводу, заброшенному и вытащившему множество рыб всякого рода, наполненный невод, которые, севши дальше, отделили добрых или хороших рыб от худых. И дальше, говорит, так будет при кончине века, когда изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и бросят их в печь огненную. Не вот захватывал всех. Рыба разная была. Хорошая, добрая, недобрая. А потом был некий отсев. Притча о брачном пире. Лично меня она немножко всегда так по-хорошему напрягает. Каким-то образом человек попал на брачный пир, проник. Служба порядка не сработала. Вот попал туда. Но вошел хозяин и увидел, не в брачной одежде. Ты не приготовился к брачному пиру. Было дано повеление выбросить во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. И как-то особенно меня, я неоднократно проповедовал на тему о десяти девах. Вот начинаешь думать, я не имею времени, чтобы читать эти притчи, думаю, что вы помните. Начинаешь думать о этих десяти девушках, девицах, которые все были в одинаковом положении. Они все удостоились чести. Они имели привилегию по сравнению с другими людьми, которые где-то там на окраине деревни жили и, может быть, не захотели отозваться или пренебрегли, или иная причина, не удостоились. А они были приглашены на брачный пир. И все, что от них требовалось, это стоять с зажженными светильниками в ожидании возвращения жениха. И все десять имели светильники. И у всех светильники горели. Но у одних запаса масла было больше, а у других не хватило. И надо же! В тот момент, когда жених возвратился, но именно в тот момент, они пошли покупать, искать это масло. И не встретили. И оказались вне брачного пира. Я думаю, что они рассуждали так, как сегодня рассуждают люди. Да ладно, успею. Масло, некий запас наполнится словом, благодатью, молитвенным духом, Духом Святым насытиться, пропитаться. Да успею. Говорят, среди недели служения, вторник, среду, четверг приходить. Да я работаю. А мне некогда. У меня дел много. Хорошо, что в воскресенье прихожу. А то и вообще мог бы не ходить. Конечно же. Конечно. Все нормально. Все в порядке вещей. До определенного часа. Вот вся жизнь была посвящена. Представьте. Я не знаю, сколько времени они ждали этого момента. Они надеялись встретить. И не встретили. Не так однозначен ответ на вопрос, спасен ли я. Не так однозначен, братья мои и сестры. Но я не хочу сеять какую-то и смуту, уныние, удручение. И у нас есть Божье Слово, которое открывает все стороны жизни. И вот на основании этого библейского отрывка Рав поверила, Рав приняла в свое сердце уже раньше дошедшую до нее весть о том, что Бог отдает эту землю Израилю. И говорит, когда мы услышали, не стало духа. Она знает, она говорит, Бог вам отдаст эту землю, как знак своей веры. Она принимает двух разведчиков, скрывает их от Иерихонского царя, и потом говорит, я оказала вам милость, покажите вы мне милость, мне и дому моему. Вот когда вы придете, когда вы захватите этот город, дайте мне верный знак, дайте мне какую-то гарантию, что я и мой дом будет спасен. Успокойте мое сердце. Чем вы можете гарантировать, вот я сейчас вам проявила милость, чем вы можете гарантировать, что моя жизнь будет спасена, и дом моего отца будет сохранен. И отвечая на этот вопрос, я хочу получить ответ, касающийся гарантии нашего спасения. Первое, что сказали эти двое молодых людей, двое разведчиков, они сказали так: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вдруг случится, вот придут израильтяне и как-то захотят уничтожить этот дом». Они говорят: «Мы готовы отдать свою жизнь ради вашего спасения». Они дают обет, обещание. Вам похоже? Вам о чем-то это говорит? О ком-то, кто сказал: «Моя жизнь будет вместо вашей». Обещание, данное людьми, было выполнено. Не пришлось прибегать к смерти этих разведчиков. Но когда мы говорим с вами, братья мои и сестры, о нас, то мы должны понимать, что мы имеем дело не с человеком, а с Богом. Когда люди сказали, в новом переводе это 14 стих звучит так: «Израильтяне согласились и сказали: мы отдадим за вас жизнь». Никому не говори, что мы здесь делаем, а когда Господь даст нам эту землю, мы будем добры к тебе, можешь нам довериться. Так вот, если она доверилась этим людям, я благодарен Господу, что ты и я, мы доверились всемогущему Богу, который сказал, касаясь нашего спасения, в послании Римлянам, и это место Писания, я хотел бы, чтобы оно также было перед вами. Я просто прочту 5 глава, прочту 2 стиха, 8 стих и 10 стих. И апостол Павел пишет 8 стихом: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И потом 10 стих: «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Аллилуйя! Бог дает нам доказательства. Бог дает нам обещания. Но, интересно еще, вот в этом же послании Римлянам, 8 главе, дальше, 32 стих: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И слово «всего» имеет не только в контексте значение земных благ. Здесь весь контекст этой главы говорит о избавлении, о прощении, о спасении, о вечном искуплении. Он с Ним дарует нам все. Это Божья часть спасения. Это одна сторона той божественной медали, которую Бог дает людям. Он с своей стороны сделал все, чтобы люди получили спасение. Но вторая часть начинается: если. Спасение условно. Если женщина должна была что-то сделать, Рав должна была нечто выполнить. Если. И посмотрите, что должна была она сделать. Было предложено ей привязать к окну ее дома червленую или ярко-красную веревку. Червленый, багряный цвет, ярко-красный цвет. Она должна была повесить эту веревку именно в том окне, куда она спустила этих двух разведчиков. Она поверила, она это сделала. Веревка является определенным символом, она является элементом соединения. Нитью мы сшиваем ткани, веревкой связываем предметы, толстой веревкой или канатом буксируют транспортные средства. Так или иначе, веревка что-то соединяет, связывает, ее значение в этом, правда? И веревка была вывешена в окне. Окно или двери являются, опять же, как бы элементами какого-то контакта закрытого дома с внешним миром. Рав должна была показать, что она хочет привязаться, присоединиться к обетованиям Божьего народа израильского. Она хочет быть частью. И она это делает сознательно, впуская в свое закрытое сердечное пространство, вывешивая эту яркую красную веревку. Кому эта веревка нужна была? Для кого она что говорила? Соседи, я предполагаю, дом находился в городской стене, и точно такие были дома параллельные. И кто-то выглянул в окно, видел, что там в окне равы висит веревка и говорит, слушай, что-то с ней крыша, наверное, едет. Плоские крыши были, и вот что с ней, чего она? Тут надо особенно напрягаться, ожидая пришествия врага в лице Израиля. Она какую-то веревку повесила. Кто-то смеялся, кто-то считал за детством, а она сделала так, как ей сказали. И это был сигнал не жителям Иерихона, это был сигнал тем израильтянам, которые спустя время придут и захватят Иерихон. И Иерихон будет разрушен, и жители будут уничтожены. Это был для них сигнал. Братья мои и сестры, я хочу сказать, что в духовном мире это является прообразом для нас. Когда мы заявляем, подобно рав блуднице, когда мы каким-то образом даем сигнал, сигнализируем, мы желаем быть частью Божьих обетований, мы желаем присоединиться к Слову Божьему и к Божьей Церкви. И как знак нашего соединения, первое, что видимый знак делает человек, он принимает святое водное крещение. Если кто-то все еще размышляет над вопросом, принимать или не принимать крещение, это видимый знак нашего соединения. Мы погребаемся с Иисусом Христом в Его смерти. Мы соединены, так пишет апостол Павел в послании Римлянам в 6 главе, мы соединены с Иисусом Христом в Его смерти в тот момент, когда мы погружаемся в воды баптистерия ли, или другого источника, неважно, когда это происходит на основании Священного Писания, исполняя Божью заповедь, мы показываем, мы соединяемся. И дальше всякий раз мы это делаем первое воскресенье месяца, может быть, это в другое время, неважно, но когда мы участвуем в хлебопреломлении, члены церкви, это опять важность и значимость исполнения той Божьей заповеди. Чаша, которую благословляем, не есть ли приобщение или присоединение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова, опять же, присоединение? Мы вновь и вновь эти импульсы в духовном мире пускаем, излучаем, заявляем и говорим, мы соединены. Так много. Значит, это ярко-красная веревка в жизни твоей и моей, когда однажды ты вывесил ее, когда однажды ты сказал, когда однажды ты принял искупительную кровь Иисуса Христа, цвет червленый, ярко-красный цвет крови Иисуса Христа. Невозможно было использовать что-то другое. Не могла женщина вывесить, скажем, белую простынь. Не могла она некий флаг. Она должна была сделать так, как ей было сказано. В точности то, что определено Богом, когда ты делаешь, это приносит в твое сердце понимание правильности твоих действий и уверенности в том, что ты на верном пути. Она должна была это сделать. И потому в послании Римлянам мы с вами читали в 5 главе 8 и 10 стих, а 9 стих говорит, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Так много мы говорим, и так мало мы все еще понимаем, что значит для нас сила крови Иисуса Христа. Никто и ничто не даст нам уверенности в спасении, кроме той силы, которая есть, которая заложена, потенциально заложена в крови Иисуса Христа. И Священное Писание говорит о том, что мы искуплены. Он приобрел себе церковь кровью своей. Мы искуплены Его кровью. Мы побеждаем дьявола Его кровью. Веревка ярко-красного цвета должна быть вывешена. Второе условие – предостережение не выходить из дома. Здесь ответственность ложилась уже непосредственно на каждого члена семьи, на саму Рав. Если выйдете, мы снимаем с себя наши обязательства. Вы должны быть в этом доме. Опять это напоминает нам, я думаю, всем историю пасхальной ночи, когда израильтяне выходили из Египта, когда они должны были находиться там в своих жилищах, и перекладины, косяки дверей были помазаны кровью пасхального агнца. Они не должны были выходить, они должны были находиться там, там. И я хочу сказать, опять же, в духовном смысле, Что такое выход? Что такое оставить на время дом своей дочери для отца, матери? Дом своей сестры для братьев и сестер, которые там были в семье Рав? Что значит для нас сегодня оставить жилище, отмеченное червленой веревкой? Опять апостол Павел пишет, когда говорит о водном крещении, так и вы, говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. А послание евреям, он говорит о силе, о жертве крови, и говорит, ибо если мы, получив познание истины, произвольно, в другом переводе, добровольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Когда человек добровольно, сознательно приступает к Божью заповедь, понимая, что он делает, он выходит. Братья мои, сестры, я хочу сказать, если вы, мы понимаем, разумеем, что так не должно делать, есть моменты, когда человек в силу своей слабости, есть мгновения, когда человек что-то недопонимает, это одна сторона, и Иаков говорит, все мы много согрешаем, но есть сознательный, добровольный выбор грешной жизни. И не надо списывать, и не надо пенять на свою наследственность, и не надо пенять на своих прародителей или на обстоятельства. Ты ничего не предпринял, ты ничего не захотел, ты ничего не сделал, чтобы не выйти. Ты поплыл по течению легко и запросто. Тебя подхватило и понесло. И ты на мгновение оказался вне. Вне этого жилища, вне этого помещения. И когда это происходит, человек остается уже один на один с силами зла и не может победить. В силу своей слабости человек не может, без помощи Господа он не сможет вызволиться. И потому находиться под этой защитой, под этим покровом, это с одной стороны, ну что проще. Вспоминаю свидетельство, не так давно услышал свидетельство одного брата, он был у нас в гостях, служитель с Украины, говорил, в детстве у него была достаточно такая суровая мама, добрая, любящая, но спуску не давала. Если что-нибудь говорит, то уже жди. Но была очень добрая, любящая бабушка. Она так защищала всегда. И когда, говорит, я помню детство, когда что-нибудь набедокурил, я понимал расстояние. Вот тут мама, вот тут бабушка. Успею? Успею. И что есть ног к бабушке? А бабушка одевала такую длинную, широкую юбку в складках. И говорит, я под эту юбку. Иногда мама вокруг ходила, ходила, бабушка, ну ничего, ну доченька, ну ладно, он еще маленький, как-нибудь. Иногда, говорит, удары сыпались, но через юбку было совсем не больно. Я, говорит, я знал, что такое покров. Я знаю цену покрова. Я хочу, чтобы вы знали цену покрова крови Иисуса Христа. Защиты крови Иисуса Христа. И никогда не выходили, на мгновение не оставляли, находились там. Это было второе условие. Третьим условием было следующее. Оно достаточно, скажем, такое, с одной стороны, и не совсем понятное, а с другой стороны, насыщенное. Было сказано следующее. Ты не должна никому рассказывать об этом. Ты должна сохранить это. Если ты откроешь эту тайну, тогда, говорит, мы будем свободны. Братья мои и сестры, здесь нет даже намека на то, что мы должны прятать тайну благовестия. Здесь нет указания на то, чтобы мы не свидетельствовали другим. Нет. Здесь другой смысл. Здесь что-то такое внутреннее, что знает разведчик и Раав, и никто другой. Вот это внутренняя связь, эти внутренние отношения. В книге Откровений говорится о камне, который будет вручен побеждающему. И на этом камне, на этом белом камне будет написано имя, новое имя, которые никто не знает, кроме того, кто получает. Даже там, в вечности, что-то будет такое, что будет между мной и моим Господом Иисусом Христом. Наши личные взаимоотношения с Богом. Вот что здесь хочет сказать эта история. Если ты разбрасываешься, если ты не дорожишь, если ты не ценишь, если ты не находишь время, если у тебя просто на это не хватает сил, ты в суете, в занятости, побыть с Ним один на один, пообщаться, при том, что, может быть, работая, занимаясь повседневными делами, если нарушается эта связь, если нет этих правильных взаимоотношений с Господом, опять вопрос возникает. И потому в конечном итоге должно было быть выполнено вот этих три принципа. Рав стала ходатайствовать не только о себе. Знаете, мне нравится вот этот 13 стих, когда она говорит, просит, говорит, дай мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих. Ну, достаточно же уже, правда? Меня имеется в виду, мать, отца, братьев, сестер. Нет. Дальше еще, если вы видите этот стих. И всех, кто есть у них, избавите души наши от смерти. Она ходатайствует не только о себе. Она ходатайствует о своем роде. Она ходатайствует о своих близких. Это женщина, не отличавшаяся, в общем-то, хорошим поведением. Мы читаем, кем она была, достаточно аморальный образ жизни вела. Но после того, когда она поверила, после того, как она приняла, она, конечно, таких вещей больше не делала. И вот она, понимая, что ей выдался шанс быть спасенной, она ходатайствует о своей семье, и не автоматически семья получает спасение. Но то же самое, если они, все члены ее семьи и родства, будут выполнять те же условия, если будут находиться в этом жилище, с окна которого вывешена эта ярко-красная веревка, если они никуда не выйдут, если они будут там же и тоже не будут об этой новости говорить кем, кому-то, они будут спасены. Для них, не для других. Там было много людей. Иерихон был городом. Нам трудно сказать, сколько людей жило, но там жили люди. Но благодать, нынешняя благодать, а тогда просто изволение Божье коснулось этой женщины в силу, я не знаю почему, случайно оказались эти двое людей в доме Рав. Или же истерзанная грехом женщины вопияла, «Боже, я не хочу такой жизни». Но почему-то они пришли в дом Рав блудницы. И почему-то, и вопрос «почему» для нас остается вопросом, но почему-то Бог усмотрел тебя, сидящего там на балконе, и меня, и Бог пришел в мое сердце, в мою жизнь, и в твой дом, и в твою жизнь. Не хочешь ли ты сказать это, слава Богу? А если так, дальше нам есть шанс наших родных, наших родителей, наших детей и всех, кто есть у них. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Аллилуйя! Весь, это весь. Женщина должна была выполнить эти условия. Она для себя искала ответ на вопрос, буду ли я защищена. И всякий раз, представьте себе, приближается время, когда израильтяне должны уже овладеть Иерихоном. Вот уже начинают обходить этот семидневный обход вокруг стен. Она смотрит в окно, и другие смотрят в окно. И 7 дней ожидания, что будет. Прежде чем стены Иерихонские были разрушены, Бог как бы уже показывал, прежде нежели явится Господь, будут события во вселенной, которые будут говорить людям о скором возвращении Иисуса Христа. Кого-то будет напрягать это, кого-то будет страшить, кто-то будет равнодушен и беспечен, как были равнодушны и беспечны жители Иерихона, а кто-то с ужасом смотрел, что будет. И только в одном доме, и только в одном жилище было спокойствие, Я думаю, все, что делала она периодически вновь и вновь выглядывала из окна и удостоверялась, висит ли веревка на моем окне или нет. Она знала, если висит эта ярко-красная червленая веревка, все будет хорошо. Если ты выглядываешь из окон твоей жизни и видишь, ты под защитой Иисуса Христа, если ты не выходишь своими греховными деяниями, поступками, если ты не прерываешь эту связь, все будет хорошо. Недавно услышал свидетельство на Украине. Трагедия произошла, автокатастрофа. Погиб молодой парень, 19 лет. Сын верующих родителей. Мама христианка, много молилась, но он вел жизнь такую. Молодые люди, вы понимаете меня? Вот такую. Вроде бы и в церкви, и не в церкви. Вроде бы с Богом, и нет. Так, как один проскал, верующеватый человек. Он работал в Москве на заработках, заработал деньги, купил машину хорошую, новую. И потом вдруг попросил у матери: мама, Библию мне подари, пожалуйста. Я хочу, чтобы у меня была эта книга. Немного времени прошло, автокатастрофа, и он насмерть разбивается. У людей вопросы. Люди, зная его жизнь, спасен, не спасен. Матери, на мгновение представьте себя на месте той христианки. Нет для нас ничего дороже, чем видеть спасенными наших детей. Правда? И когда нет уверенности, когда мы, глядя на их жизнь, начинаем допускать какие-то вопросы, сомнения, кто его знает. Слишком принципиально слово. Что с ним? В отчаянии, в определенном разочаровании она пришла к Господу в молитве: Господь, я хочу иметь некую уверенность в отношении моего сына. Я хочу что-то знать. И Бог... Как хорошо, что наш Бог – это живой Бог. На молитве откровение дает через сестру слово. И говорится это через другую сестру. Слово к этой женщине, к этой матери. Говорится: твой сын у моих ног. И чтобы ты имела уверенность в этом, другие не знают, но ты знаешь тот день, когда он попросил у тебя Библию. И это было началом его обращения, полного обращения ко мне. Это было началом моей работы в его сердце. Он мой. Знаете, если люди, сидевшие рядом, там или присутствовавшие, ничего не знали, не знала эта сестра, знала мать и знал Бог. Как прекрасно иметь доказательство, уверенность. Мой сын спасен. Может быть, мы не получили таких откровений в отношении наших детей. Может быть, мы не знаем в отношении нашей жизни. Но я назвал тему проповеди «Как иметь уверенность в спасении» или «Где ты живешь?». 90-й псалом, есть такие слова: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего». Помните, что он там делает? Покоится. Покоится. Он не тревожится. Он не беспокоится. Покоится и беспокоится – это противоположные слова. Он не выглядывает с лихорадкой. Он покоен. Почему? Потому что он живет в доме Всемогущего. У меня вопрос: где ты живешь? Я не спрашиваю адреса. Может быть, ты просто прописан, но там, в квартире, не живешь. Есть такие моменты, или зарегистрирован нынешним языком. Может быть, ты даже владелец, но там все равно не живешь. Может быть, ты иногда приходишь в гости. Или когда проблемы заставляют, ты приходишь в дом, по нужде, так сказать, нужда пришла. Где ты живешь? Живущий в доме, где вывешена ярко-красная веревка цвета алой крови Иисуса Христа. Он в безопасности. Он покоен. Живущий, находящийся. Я хочу сказать, не оставляйте церкви, братья и сестры. Я хочу сказать, не оставляйте упования на Господа. Если не получается быть в Божьем доме, а я говорю о церкви как о конкретном месте, где собираются люди слишком либерально, мы говорим, я могу побыть с Богом и один на один. Один на один будешь сметен атакой дьявола. Но мы вместе, и я верю, что сейчас над нами не просто веревка, как огромный канат, алый, червленый, кровь Иисуса Христа над тобой и надо мной, над нашими родными и близкими. И я хочу быть под этой защитой. Я хочу иметь уверенность. И когда я там, когда я нахожусь, я сделал то, что Он сказал. Я вывесил, я не ухожу. Я могу иметь уверенность в спасении. Те люди, о которых мы с вами говорили, пророчествовали. Те люди, которые чудеса творили, они имели дары, они имели способности, но они не были под защитой крови. Они не были постоянно с Господом. Те люди, которые ожидали и не наполнились, я говорил о 10 девах, 5 мудрых и 5 неразумных, те, которые пренебрегали, не заботились, чтобы быть в Божьем доме, в собрании, в служении, в слове, в молитвах, они пренебрегали. Они не были, они не жили. Они иногда заглядывали. Раз в месяц, раз в воскресенье, может быть. Я рад видеть вас, братья и сестры. Слава Богу, мы здесь. Но я хочу сказать, имейте уверенность в спасении. Пусть Бог поможет нам. Давайте поднимемся.